Свобода. Подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наша гостья сегодня – журналистка и переводчица Маша Карп. Мария Паэльевна Карп. Многолетняя сотрудница BBC, автор литературной биографии Джорджа Оруэлла, тоже в свое время сотрудника этой радиостанции. Причем Маша Карп выпустила оруэлловскую биографию не только по-русски, что в конце концов неудивительно, но и по-английски. А вот это, конечно, примечательно. Многим ли русским авторам удалось издать книгу о местном классике в его собственной стране?
Мария, вы окончили английскую кафедру пединститута имени Герцена в Ленинграде. Эту кафедру можно назвать, или вот в те времена, когда вы там учились, можно ли ее назвать филиалом зарубежья?
Конечно, нет. Но до того, как я подробно вам отвечу на этот вопрос, я хочу сказать, что я совершенно не привыкла к тому, что меня называют Мария. В Англии я подписываюсь Маша Карп. Про английскую кафедру, это был, конечно, факультет иностранных языков Герценовского педагогического Ленинградского института, я хочу сказать, что я еще училась до этого в английской школе. И если чему школа в отношении за границей иностранных меня научила, это тому, что это совершенно какие-то другие люди, которых, в общем-то, следует побаиваться и опасаться. Потому что я помню, что еще в первом классе говорила нам наша учительница, что вот придут в школу иностранцы, вы должны вести себя очень хорошо. Потому что потому, как вы себя ведете, иностранцы будут судить не только о нашем первом А, не только о всей нашей школе, но обо всем Советском Союзе. Что же касается факультета Герценовского института, то англоговорящие люди были в лучшем случае представлены некоторыми редкими записями на пленках.
Российские зарубежники-преподаватели в институте понимали зарубежье как таковое?
Думаю, что нет. У нас была замечательная на первом курсе преподавательница, которая ставила нам фонетику, но она прожила какое-то количество лет. Сейчас я пытаюсь вспомнить, в какой стране. По-моему, в Африке.
Маша, в начале 90-х вы переехали в Англию. Ваш образ Англии совпал с реальной Англией?
Конечно, не совпал. Я думаю, что мой образ Англии был достаточно литературным. Но надо сказать, что Англия была моей второй заграницей. Первой моей заграницей была Германия. Я поняла там две вещи. С одной стороны, я поняла, что я прекрасно смогла бы жить за границей, потому что все вещи для меня существенные. Там деревья, светофоры, переходы, как ведут себя люди. Это все было примерно так же. Это был 88 год. Когда я на следующий год, на 89-й, приехала в Англию, я поняла, что люди здесь совершенно другие, и что нашим людям никогда такими, как англичане, не стать. И не только нашим людям. Ни немцам, ни французам, ни шотландцам. Англичане просто совершенно другие, и никто на них не похож. И на ими можно только вот любоваться или на наоборот, испытывать какое-нибудь там изумление их поведением. Но, в принципе, это какая-то совершенно другая порода людей.
А у вас есть, выработалась какая-то за эти годы формула? Кто ж такие англичане?
У меня очень был такой четкий образ тогда, что вот как бы каждый человек в своей телефонной будке. То есть он в таком ограниченном пространстве, которое он страшно бережет. Он огражден этой как бы красной телефонной будкой. Его вот это хоть маленькое пространство, но оно принадлежит ему. И это как бы вот и есть английская эксцентричность.
Маша, 20 лет без малого вы работали в русской службе BBC. Что это за зверь?
принципе, я воспринимала вот то, что я делаю на BBC, как продолжение такой, ну, просветительской деятельности, если угодно. То есть вот я рассказываю людям, которые не видят того, что вижу я здесь, как устроено там общество, как устроено государство, какие книги читают, какие спектакли смотрят. Вот это было очень-очень, конечно, положительное явление. Что касается отрицательного, это то, что русская служба, как я не могу винить в этом только одну русскую службу, а я уверена, что и со «Свободой», и с другими западными радиостанциями, вообще с западным пониманием России произошла, в общем-то, трагедия. Пропало понимание того, которое, конечно, было очень остро до краха советской системы, пропало понимание того, что в России происходит и кто может нас слушать. Я помню совершенно душераздирающие письма от людей. Я начала работать в 91-м, но, может быть, уже в самом конце 90-х люди писали письма: пришлите, пожалуйста, нам ваше расписание, если можно, в 2 экземплярах, потому что вот один я возьму себе, а в другой повешу у нас в библиотеке расписание ваших тематических передач. То есть ни о каком ксероксе году к 98-99 речи не было, конечно, в той провинции, из которой вот эти письма приходили. При этом руководство совершенно этого понимать не хотела, а хотела ориентироваться, как тогда говорили, opinion makers, людей, которые определяют мнение. Но они, конечно, не имели в виду вот мнение этих провинциальных там библиотекарей, учителей и, собственно, того, из чего могло вырасти какое-то гражданское общество в России. Они думали, opinion makers – это в лучшем случае те люди, которые выступают на «Эхо Москвы». Я даже написала уже впоследствии, уже уйдя оттуда, конечно, статью под названием, которое мне очень нравится, «Unilateral Disarmament» – «Одностороннее разоружение».
Кто из русских писателей наиболее английский? Замятин, Набоков. Как вам теперь кажется, после того, как вы столько лет прожили в Англии?
Я Замятина, при том, что я знаю, у него даже было прозвище «Англичанин», все-таки я его, знаете, воспринимаю главным образом в его стилистике. Мне очень нравится фраза Мирского о Замятине, что Замятин такой кубист, что он, так сказать, вот так он смещает реальность. А Набоков в каком-то смысле, вот мой любимый роман «Подвиг», где довольно много Англии, он, конечно, эту Англию воспринимает. Это как бы писатель об Англии, Набоков в «Подвиге», а не английский писатель. Но я думаю, что трудно на этот вопрос ответить, потому что мы же, когда говорим «английский писатель», мы же имеем в виду одновременно там и Орвелла, и Вирджинию Вулф, а уж между ними ничего общего почти нет.
Вы много и плодотворно переводили английских авторов. Можно ли назвать английский язык лингвозарубежьем? Что это за языковой континент?
Ну, английский язык ведь весь совершенно другой, по-другому созданный, по-другому организованный. Поэтому я не знаю. Конечно, когда вот в принципе думаю о зарубежье, о загранице, я все-таки больше думаю о человеческой жизни, об устройстве общества. А язык английский, конечно, с русским очень мало чего общего имеет.
Я чуть-чуть уточню вопрос. Например, как вы справляетесь с тем, что в английском языке сослагательное наклонение играет куда большую роль, чем в русском языке?
Просто английский язык, безусловно, он во многих отношениях, особенно вот как бы в быту, более вежливый, скажем так. Он более деликатный. Сама по себе речь английская, она ведь полна всяких обертонов, всяких вещей, которые говорятся больше для политесса, для установления отношений, для того, чтобы как-то выразить свою мысль и выразить, а порой и замаскировать ее. Конечно, на это сразу можно сказать, что уж нигде так не врут, как на русском. Я всегда, когда работала на радио, всегда думала, что русские врут в интервью куда больше, чем другие народы, потому что просто они больше врут. Но когда я сейчас говорю об этом, что-то замаскировать или что-то, я думаю, что существуют определенные формулы, и сослагательное наклонение здесь тоже, разумеется, играет такую роль, которые придают вашей речи меньшую резкость, большую такую деликатность, обтекаемость.
Меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наша собеседница – журналистка и переводчица Маша Карп. Русский читатель в свое время воспринял Орвелла как фигуру русскую и был в восторге от его близости и понимания нашей российской, советской жизни и реалий. Что думаете об Орвелле в этом плане вы? Насколько Орвелл, я теперь переворачиваю свой вопрос, насколько Орвелл русский писатель? Теперь вы и переводчица Орвелла, и автор книги о нем. Вы все должны знать и понимать.
Я вполне продолжаю оставаться тем русским читателем, которым вы с такой иронической интонацией в голосе сейчас говорили. Для меня, конечно, Орвелл в первую очередь интересен именно как человек, сумевший понять тот режим, который был в Советском Союзе и который, к нашему всеобщему, я думаю, большому сожалению, в другой форме, но возродился даже, я бы сказала, в сегодняшней России. Я, когда начинала эту работу, я, конечно, это подозревала, но я не хотела быть предвзятой. Я очень внимательно читала его письма, читала его статьи. И понимаете, когда вот вы видите, что он в 1948 году пишет Мелвину Ласки, который впоследствии стал редактором журнала «Encounter», и с которым я даже была знакома, потому что я его в 2000 году в Берлине интервьюировала. Он пишет этому замечательному человеку, который очень рано тоже понял про опасность тоталитарных режимов. Был американским представителем в разделенном Берлине Мелвин Ласки вот сразу после войны. Когда началась берлинская блокада, Орвелл написал Ласки в письме: «Как, наверное, мерзко сейчас в Берлине, но дай бог, чтобы вам не пришлось бежать оттуда от МВД, которая вас бы преследовала по пятам». Для меня в этой фразе очень многое. Ну, во-первых, конечно, это намек на то, что как ему самому Орвелу пришлось бежать из Барселоны, когда НКВД пыталась его арестовать. И он это прекрасно, он никогда не узнал о существовании тех бумаг, о которых мы знаем сегодня, о том, что Блэр и его жена, они оголтелые троцкисты, и, разумеется, за ним следили, и, разумеется, они хотели его арестовать. Он про все это понимал и тогда. Прошло 11 лет, он писал это письмо Ласке в 48 году, а бежал из Барселоны в 37 году. И, так сказать, то, что он ощущал, вот то, что впоследствии, то, что он ощущал состояние человека при тоталитарном режиме, которое вот это началось с того, в общем, ужаса, который он испытал в Барселоне. И он мог это перенести на свое сочувствие Ласке, который оказался в Берлине во время берлинской блокады, когда неизвестно еще было, сумеют ли героические американские, английские летчики город освободить. Второе, что меня очень трогает, это то, что он знал, что к 48 году уже это было не НКВД, а это было МВД, которое вот это переименовали в 46-м. Он знал досконально вот такие детали, но главное, это было не просто знание, он, главное, понимал вот это ощущение человека, живущего под тоталитарным гнетом.
Маша, замечу на полях нашего разговора, что Мелвин Ласкин наш общий знакомый, он меня чуть-чуть печатал в журнале «Encounter».
Потрясающе.
На его понимание Советского Союза это было следствием его троцкистской идеологии. Но давайте вернемся к нашему подкасту. Вы пишете не только по-русски, но и по-английски. Английская Маша отличается от русской?
Вы знаете, я думаю, что если бы я писала романы или стихи, возможно бы это было по-другому. Я вот написала эти две книжки, и, в общем, это книжки такие отчасти публицистические, отчасти действительно исследовательские, потому что я много нашла разных интересных материалов. И мне, честно говоря, не кажется, что уж существует слишком большая разница. Разумеется, по-русски я пишу свободней. Тут даже и говорить не о чем. Но, так сказать, вроде по-английски получается достаточно живо. Вот я, в принципе, ставила себе такую задачу, при том, что это вышло в Bloomsbury Academic, я все-таки не хотела, чтобы это было занудство. Поэтому я думаю, что вот это мне удалось сохранить по-английски.
Я понимаю, Маша, что мой вопрос прозвучит совершенно некорректно и не по-журналистски, я обобщаю, и тем не менее, можно ли сказать, что думает сегодняшняя Англия о сегодняшней России, и изумлена ли она теми переменами, которые в России происходят?
Ваня, это очень хороший вопрос. Это вопрос, который вот я ждала, что мне зададут, потому что все 32 года, что я живу здесь, это мое основное чувство изумления относительно того, что как мало и плохо понимают сегодняшние британцы современную Россию. И понимаете, когда вот я думаю, что книжка Политковской «Путинская Россия» была опубликована на английском языке, разные другие люди, что вот здесь жил и живет по сей день Ахмед Закаев, который им говорил, ну не знаю сколько, после войны, естественно, но больше, допустим, 10 лет назад, он говорил, понимаете, все, что плохое произошло с чеченским народом, уже произошло. Но ведь не может быть, что вот это жестокость, беспощадность, имперскость, которую мы видели в Чеченскую войну, чтобы она не пошла дальше, чтобы она не дошла до вас. Этого просто не может быть. Я обращаюсь к вам не потому, что я хочу что-то сказать про Чечню, хотя, конечно, тоже, но вы не видите, какого монстра вы терпите рядом с собой, и вы просто не понимаете то, что в России происходит. И, к сожалению, я же очень много общаюсь здесь и общалась с людьми, именно интересующимися Россией и имеющими дело с Россией. Они не понимали. А большое количество людей думало, ну все-таки это же не так, как при Брежневе. Но все-таки, ну выборы же какие-то есть. Но все-таки, а то, что помимо Чеченской войны, которая, честно говоря, началась, ведь первая война еще при Ельцине, да, потом уже, когда пошел Курск, Норд-Ост, Беслан, и Беслан уже был подан как какие-то злодеяния Запада и антизападная риторика. Именно с этого времени, с 2004-2005 года, все нарастало и нарастало. И то, что люди здесь этого не то, что уж прямо они совсем понять не могли, они не хотели этого понимать. Понимаете, когда при Орвеле, все-таки я вернусь к нему, при Орвеле британские социалисты идеализировали советскую Россию, это хоть как-то можно было извинять их слепоту тем, что они недостаточно знали. Хотя Орвел не извинял. Он считал, что это абсолютно чудовищно, что они не видят тех злодеяний, которые происходили в то время. А сегодня, я считаю, две вещи очень губительно сказались на вот этом отсутствии понимания трагедии вот этого пути назад к тоталитаризму, который мы наблюдали последние 30 лет. Первая вещь, очень примитивная, даже как бы немножко стыдно про нее говорить, это жадность. Очень многие в западных странах, и в том числе и в Англии, конечно, в Великобритании, думали, что это прекрасная возможность сейчас заработать какие-то деньги, потому что неизведанные рынки, там то, сё, или какие-то выгодные позиции в российских компаниях, а почему бы и нет? Вот то, что называли уже давно, назвали шредеризацией, да? Вот, это одно. И второе, может быть, более труднообъяснимое, это неспособность, к сожалению, в этой стране, я не знаю, в Великобритании, я надеюсь, что там хотя бы в Германии это понимают лучше, неспособность к социальному анализу, вот именно к тому, что предлагает своим читателям Орвел, вслед за социологом Баркинау, который его этому научил. Неспособность анализировать общественное в каком-то контексте, в том, как они складываются, как одно ведет к другому. В Англии это практически отсутствует. А здесь такого рода анализа, по-моему, после Орвела и не было.
Россия осталась для вас родиной или стала зарубежьем?
Я думаю, родина не может перестать быть родиной. Да? Если вы задаете вопрос, интересует ли меня Россия, или она является для меня каким-то зарубежьем, то я думаю, из всего, что я сказала, совершенно ясно, что Россия интересует меня в первую очередь. Мне, конечно, очень интересно было читать и про английских социалистов, и про левые движения здесь вокруг лейбористской партии, когда я занималась вот исследованиями для своей книжки «Орвел и Россия». Но движущей силой всего, что я делаю, разумеется, является мой интерес и моя, ну, ужасная боль из-за того, что происходит с Россией сегодня.
Маша, огромное спасибо вам за беседу.
Маша, огромное спасибо и успеха Маше Карп и Марии Карп.
Нашей собеседницей была журналистка и переводчица Маша Карп. И в завершении традиционная рубрика «Писатели о зарубежье». Джордж Орвелл «Памяти Каталонии». Впервые книга издана в Англии в 1938 году. Город Барбастро, хотя и лежал далеко в тылу, вид имел мрачный и обшарпанный. Толпы ополченцев в потрепанной форме шагали по улицам, стараясь согреться. На развалившейся стене я обнаружил прошлогодний плакат, гласивший, что такого-то числа на арене будет убито 6 красивых быков. Сколько уныния было в этих выцветших красках плаката. Куда делись красивые быки и красивые матадоры? Даже в Барселоне, как я слышал, бои быков почти не устраивались. Почему-то все лучшие матадоры оказались фашистами. Нашу роту повезли на грузовиках в Сьетама, а затем западнее, в Алькубьерре, село, лежащее сразу же за линией фронта у Сарагосы. В Алькубьерре мы прибыли поздней ночью. Кто-то повел нас через грязные лужи к конюшне для мулов. Мы закопались в мекину и сразу же заснули. В мекине спать неплохо, хуже, чем в сене, но лучше, чем на соломе. Теперь мы были недалеко от фронта, достаточно близко, чтобы уловить характерный запах войны. По моему опыту, это запах кала и загнивающей пищи. Алькубьерре не подвергалась бомбардировке и выглядела благополучнее большинства других сел в прифронтовой полосе. Но мне думается, что даже в мирное время каждому, кто проезжал эту часть Испании, не могла не броситься в глаза особая грязная нищета арагонских деревень. Они построены как крепости, со множеством скверных, ютящихся вокруг церкви хибарок, слепленных из глины и камней. Даже весной вы нигде не увидите цветка. Возле домов нет палисадников, лишь задворки, где тощие куры бегают по навозным кучам. Погода была отвратительная. То дождь, то туман. Узкие дороги превратились в моря сплошной грязи. В ней буксовали грузовики и плыли неуклюжие крестьянские телеги, влекомые вереницей мулов. Иногда в упряжке шло 6 мулов, всегда впрягаемых цугом. Из-за отрядов войск, непрерывно тянущихся через село, оно утопало в невообразимой грязи. Здесь никогда не знали, что такое уборная или канализация. Церковь уже давно использовали в качестве уборной, загадили и поля на сотни метров вокруг. Первые 2 месяца войны навсегда связаны в моей памяти с холодными сжатыми полями, покрытыми по краям коркой человеческих испражнений. Джордж Орвелл. «Памяти Каталонии». Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.